Радио Бобр.
Подведем итоги.
Доброго времени суток.
С вами Максим Астраханцев
и Илья Рысь.
Напоминаем, Радио Бобр — это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Давайте вспомним самые важные новости.
Поездка Дмитрия Медведева на остров Кунашир вновь вызвала негативную реакцию в Японии. Еще до начала визита премьер-министра генеральный секретарь правительства Японии Осаму Фудзимура осудил предстоящую поездку и отметил, что российская сторона должна давать себе отчет о несовместимости таких действий с позицией Японии. А министр иностранных дел Куитиро Гэмба заявил, что поездка Медведева может нарушить взаимную договоренность между двумя странами обсуждать территориальную проблему в тихой атмосфере.
Напомним, что в 2010 году Токио также бурно отреагировало на визит Медведева на Курильские острова. Япония до сих пор с 1945 года не подписала мирный договор с Россией и формально продолжает находиться с ней в состоянии войны. Токио претендует на несколько принадлежавших Японии островов Курильской гряды, в том числе на Кунашир. Эти острова принадлежали Японии по двухстороннему трактату о торговле и границах 1855 года.
Государственная дума России готовится уйти на каникулы, в то время как депутаты Иркутской области уже вовсю отдыхают. И это вполне объяснимо. Впереди у них напряженный предвыборный год. Мы поговорили с представителем Общественной палаты Иркутска, кандидатом политических наук Алексеем Петровым о грядущих выборах в Законодательное собрание области и обсудили работу депутатов Госдумы от нашего региона.
4 декабря мы выбрали депутатов Государственной Думы. От Иркутской области интересы у нас представляют это Крутов, Тен, Романов, Левченко, Рульков, Луговой. Однако пока как-то вот особых таких действий этих депутатов, как вот избранников народа, мы не видим, потому что, в принципе, какое-то молчание такое наблюдается. Вот на ваш взгляд, почему такая ситуация складывается? И может быть это просто обыденным жителям ничего не известно?
Как-то странно слышать о том, что если обыденным жителям неизвестно, дело в том, что именно все наши депутаты Государственной Думы работают для обычных граждан. Поэтому, надо честно сказать, конечно, мы ожидали, наверное, может, более активную работу наших депутатов Государственной Думы. И об их деятельности мы чаще всего узнаем из пресс-службы ТЭНа, то есть он все-таки достаточно активно представлен в медийном пространстве, да. Ну а что касается, например, КПРФ или «Справедливая Россия», то мы сможем прочитать о действиях депутатов, к сожалению, только в их партийной прессе. То есть, честно говоря, таких вот серьезных каких-то аналитических отчетов о первой половине года, то есть о первом полугодии, проведенном в Государственной Думе, ни один депутат, к сожалению, не предоставил. Конечно, может быть, депутаты считают, что полгода – это не такой серьезный срок, о чем можно говорить. Например, может быть, в конце 2012 года мы услышим какой-то серьезный отчет именно про первый год работы в Государственной Думе. Это будет как 1/5 части, поэтому там можно будет подвести итоги. Но, с другой стороны, закончилась первая сессия. Кроме того, эта сессия была все-таки достаточно такая скандальная. Мы видели много демаршей. Она изучала и принимала достаточно несколько таких очень интересных законопроектов. Поэтому, конечно, бы хотелось, чтобы, например, как-то мы знали о том, все-таки как голосуют депутаты от Иркутской области. Только ли по партийной дисциплине, или все-таки, например, в каких-то вопросах они больше поддерживаются мнения, что не жители Иркутской области. Были ли, например, голосования, по которым, например, представители разных политических партий голосовали одинаково, потому что это было бы выгодно, например, нашему региону или, например, Сибири в целом. К сожалению, такой информации пока мы не очень владеем, и поэтому подвести такой как-то серьезный аналитический итог мы не сможем.
Что касается «Единой России», мы знаем, что партия за последний особенный год политической деятельности была очень сильно потрепана. Были тоже какие-то скандалы, были интриги в Государственной Думе, в принципе, они не скрывались. Но вот на ваш взгляд, конкретно у нас в Иркутской области смена руководителя Иркутского регионального отделения, то есть приход Сергея Юрьевича Тена, изменит как-то положение этой партии в глазах избирателей?
Ну, я думаю, конечно, с одной стороны, Тенову, наверное, очень бы хотелось, чтобы приход его в партию завершил вот эту череду таких конфликтов внутренних, внутриэлитных, внутрипартийных или, например, бы таких серьезных раздрягов в партии. А я думаю, что пока, наверное, как мне кажется, ему удается, ну, несколько, скажем так, хотя бы принизить тот он смог все-таки принизить публичность конфликта. То есть, если сейчас, соответственно, этот конфликт и существует, скажем так, между какими-то рядовыми членами политсовета, то он, по крайней мере, не выходит в публичное пространство. Нам об этом практически неизвестно. Что говорит о том, что партия успокоилась. Хотя, видите, ситуация в том, что все-таки рейтинг партии достаточно просел за последний год, и поэтому она уже не имеет того большинства, о чем партия еще не думала, например, там год или полтора назад. И поэтому накануне, конечно, старта избирательной кампании, законодательное собрание Иркутской области, я думаю, что старт будет, неофициальный старт будет дан уже осенью после окончания лета, то есть как раз остается последний год. И все те депутаты, которые пойдут на выборы на следующие 5 лет, они, конечно, об этом обязательно уже осенью обозначатся. С одной стороны, наверное, могла быть борьба в партийный список, но поскольку все-таки теперь уже список партии «Единой России» не даст большого преимущества, поэтому здесь, наверное, может быть, даже проще будет некоторым из депутатов идти именно как независимые кандидаты от, по одномандатным округам. Я даже думаю, не исключаю, что многие представители партии, которые избирались, пойдут по одномандатным округам. С другой стороны, надо сказать, что поскольку в прошлый раз «Единая Россия» набрала достаточно высокий процент и много депутатов, то сейчас такого количества депутатов не будет. Это говорит о том, что какая-то часть депутатов завершит свои депутатские полномочия, и, соответственно, после этого она не будет депутатами, то есть она должна теперь подумать о том, чем ей заниматься, то есть либо уходить в бизнес, либо в какую-то общественную сферу, либо, может быть, вторгаться уже, так сказать, в исполнительную власть, как-то вклиниваться, там, к Ерощенко, просить какой-то, может, исполнительный пост. Ну и надо сказать, что чем будет интересна эта кампания, то все-таки, что в ней будет участвовать большее количество партий, поскольку к осени предполагается, что уже ряд политических партий вновь созданных зарегистрируют свои региональные отделения в Иркутской области. Мы можем говорить о том, что, например, те партии, которые когда-то были сильны в Иркутске, хотя бы в период предвыборной кампании, там это партии «Зеленые» или партии пенсионеров, а те партии, которые имеют такой неплохой бренд на российском уровне, они обязательно объявят о том, что они будут участвовать в кампании и тем самым будут претендовать на тоже там какой-то лакомый кусок. 3-5, а желательно, конечно, 7%, чтобы в том числе по партийным спискам проходить в список законодательное собрание. Кроме того, если эти партии еще будут выдвигать и сильных кандидатов по одномандатным округам, не исключено, что мы сможем увидеть не только представителей «Единой России» и КПРФ, например, по одномандатным округам, в том числе и представителей вот именно новых политических партий или все-таки беспартийных, которые будут идти по сбору подписей.
По новым партиям вы считаете, что это вполне возможно, да?
Я думаю, вполне возможно. Но взять, например, ту же самую партию «Зеленые» на последних выборах. У них по Иркутску, Ангарску рейтинг зашкаливал там за 11-12%. То есть, конечно, у них была слабая позиция были в северных территориях, в сельских регионах. Если, например, они поднимут эту тему, например, на очень высокий уровень, то есть у них появятся яркие лидеры. Кроме того, не исключено, что все-таки какая-то из демократических партий, из вновь созданных демократических партий, будь то это новая партия Прохорова, либо это, я не знаю, партия Яблока, может быть, все-таки, либо, например, демократический выбор Милова, то есть какая-то вот из вновь созданных политических партий демократического плана, так называемых либеральных, с либеральными ценностями, тоже создаст какой-то, может быть, блок. Ну, мы понимаем, что система блоков не существует, ну, хотя бы, может, официально блок. И несколько партий будут поддерживать, может, каких-то ярких кандидатов по тем или иным округам. По крайней мере, в Иркутске, например, победить не единороссу, мне кажется, что будет намного проще. И этим должны воспользоваться, конечно, те кандидаты, которые пойдут от иркутских, по иркутским округам.
5 июля в Иркутске прошла пресс-конференция на тему «В черном списке застройщиков практически все строительные компании при Ангаре. Как не стать обманутым дольщиком?». В пресс-конференции приняли участие руководитель службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области Денис Александрович Воронов и Владислав Игоревич Зинкевич, начальник отдела надзора в области долевого строительства. Участники обсудили ситуацию на строительном рынке региона. В частности, говорили и об областном законе номер 91, который предусматривает организационные и информационные меры поддержки граждан, участников долевого строительства. Отметим, что закон подразумевает ведение реестров недобросовестных застройщиков. Подробнее об этом нам рассказал Владислав Зинкевич.
На сегодняшний день в этом реестре состоит 33 застройщика. Говорить о том, что там вообще все плохо, не обосновано. С другой стороны, в этот список могут не попасть те застройщики, которые являются недобросовестными и при этом предоставляют нам недостоверные сведения. То есть, я сразу же поясню, каким образом формируется вот этот реестр. Формируется он исключительно на основании данных, которые мы получаем от самих застройщиков в отчетности ежеквартальной. Потому что мы исходим из принципа презумпции добросовестных застройщиков. А проверить эту недостоверность мы можем только в ходе плановых или внеплановых проверок. Плановые вот на сегодняшний день пока еще проводятся один раз в 3 года. В ближайшее время ситуация поменяется, и проверки будут более часто, то есть раз в год.
Сквозное движение по улице Байкальской так и не открыли. Напоминаем, что генеральный директор Иркутскгипродор НИИ Анатолий Косяков буквально месяц назад обещал иркутянам и губернатору открыть улицу к 1 июля. На этой неделе строительную площадку посетили первый заместитель председателя правительства Иркутской области Николай Слободчиков и заместитель председателя правительства Иркутской области Николай Хиценко. Косяков доложил, цитата, По контракту у нас срок сдачи стоит 15 августа, но мы были нацелены на то, чтобы завершить работы раньше. Мешали временами различные условия, тем не менее мы идем с опережением. Если все пойдет по плану, то 16 июля мы откроем движение. Конец цитаты. Остается надеяться, что в этот раз все действительно обойдется без косяков.
Первый заместитель министра культуры при Ангаре Сергей Ступин сообщил, что зал Иркутской областной филармонии может быть передан театру юного зрителя имени Вампилова. В свою очередь предполагается, что филармония займет помещение на улице Ленина 13, в котором раньше располагался ТЮЗ. Замминистра уточняет, пока это лишь намерение, документально ничего не оформлено, решение останется за губернатором.
На данный момент ТЮЗ находится в собственности Министерства культуры РФ, и все попытки перевести строение в областную собственность ни к чему не привели. Собственник предложил передать здание инвестору, который бы реконструировал его. Потенциальный инвестор уже есть, и он согласился отреставрировать здание под нужды филармонии с последующей передачей помещений.
Против такой рокировки выступила художественный руководитель филармонии Марина Токарская. По ее мнению, от переезда филармонии ничего не выиграет. Цитата. «Наш зал рассчитан на 450 зрителей, предлагаемый нам на 500. Считаю, что недопустимо из-за 50 мест терять прекрасную акустику. Пусть даже в новом здании будет выполнен первоклассный ремонт».
В Иркутске отпраздновали День семьи. Накануне праздника состоялась традиционная пресс-конференция, на которой поднимались вопросы, касающиеся поддержки семьи и материнства в регионе. В частности, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов рассказал о новом, еще не опубликованном указе губернатора, посвященном мерам социальной поддержки многодетных семей.
Мы внесли в законодательное собрание проект закона Иркутской области о ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующего детей. 5890 ежемесячная сумма на ребенка доплата.
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Игорь Иванов привел статистику о ценностях современной молодежи, согласно которой семья является базовой ценностью для этой социальной группы. Иванов также рассказал о промежуточных итогах реализации областной государственной социальной программы «Молодым семьям доступное жилье». Программа направлена на решение одной из самых главных проблем современной семьи – жилищной.
В этом году из федерального бюджета уже поступил в бюджет Иркутской области 87 миллионов рублей. В бюджете Иркутской области в этом году предусмотрено 165 миллионов рублей. Порядка 35% от стоимости жилья получают социальную выплату молодые семьи для того, чтобы приобрести собственное жилье. Если в семье имеется ребенок и более, а также неполная семья, то такая семья претендует на социальную выплату в размере 40% от стоимости жилья.
Новости криминала. При Ангаре арестован подозреваемый в совершении серии убийств женщин с 1994 по 2000 годы. Бывшего сотрудника милиции Ангарска задержали во Владивостоке. У подозреваемого были взяты биологические образцы. Геномная экспертиза показала, что его ДНК-след совпал с образцами, изъятыми когда-то с убитых женщин. В настоящее время мужчина подозревается в совершении изнасилований и убийств 3 из 25 жертв. Между тем в МВД отмечают, что говорить об успехах дела пока рано. Причастность ангарчанина к убийствам еще предстоит доказать.
К другим новостям. В августе этого года в Иркутске откроется первое в городе антикафе. О целях создания этого заведения поделился один из идейных вдохновителей проекта Сергей Кипсар.
Своими словами, наверное, такое удобное пространство, где можно много что делать. Можно там работать, можно проводить деловые встречи, какие-то мастер-класс или полезные мероприятия. Также это просто развлечение. То есть люди пришли, у нас большие группы людей, которые ходят по городу, не знаю, где сыграть в мафию, где сыграть крокодила и так далее. По сути, им нужно просто место.
Авторы проекта надеются, что антикафе будет посещать не только молодежь, но и люди зрелого возраста, взрослые с детьми. Для детей будет отдельная игровая комната. Что касается оплаты, то посетители будут расплачиваться только за время, проведенное в помещении. Тариф – 2 рубля за минуту. Располагаться антикафе будет на улице Сухэбатора, дом 12.
В этом месяце иркутяне смогут почувствовать тропический климат, не выезжая из города, почти как в Таиланде. По словам синоптиков, в июле, и без того традиционно самом дождливом месяце, в Приангарье выпадет более 100 мм осадков, а среднесуточная температура будет оставаться стабильно высокой.
Июль – пора не только дождей, но и отпусков. Мы спросили у иркутян, как они проводят свой летний отдых.
Вообще предпочитаю море, пляж, солнце, все клево. Куда-нибудь съездить, там просто погулять, не сидеть дома.
Активно. Походы. Когда есть возможность, скалолазание. На пляже поваляться.
По выходным в клубах, либо если хорошая погода, на улице, на набережной можно на пляже загорать.
Хожу по бульвару, больше никуда не хожу. дождь мне след, куда я пойду?
Ходить на речку.
Ну или на набережную, где тенек.
Обычно всей семьей раз в два года на Черное море.
Гулять, куда-нибудь ездить.
Городские власти уже не раз за последний год поднимали вопрос об увеличении мест для отдыха в городе. Мы спросили у иркутян, чего именно им не хватает для отдыха.
Ну, чего не хватает? Ну, парков не хватает, парка. То есть это зеленые зоны, растительность, газоны.
Наверное, чистых, ухоженных мест.
В скверах побольше зелени.
Мне кажется, все хватает. Все есть. Наверное, какой-нибудь дом культуры, где можно, ну, побегать там. Не хватает бассейнов.
Да, не знаю, наверное, всего хватает.
Радио Бабр.
Подведем итоги.
Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.